мое увольнение — это не смерть. Потому что в какой-то момент я думала, увольнение — это моя смерть. Все. Меня больше не будет. Кто я буду без вот этой работы? Я, если честно, нисколько не жалею, несмотря на то, что я пока что никуда не пришла. Даже на трамвае ехать тяжело. Даже билетик найти, как прокомпостировать, тебе тяжело. И поэтому после вот такого опыта я стараюсь относиться к себе как-то бережно. Если можно избежать, я избегаю. А когда готова, я иду.
Всем привет! И это «Переходит все границы» – подкаст о психологии миграции. Меня зовут Инна, я экс-преподаватель английского языка, уже дважды эмигрант в Италии, ну а сейчас получаю образование в сфере психологии.
А я Женя, уже какое-то время иммиграционная психологиня и помогаю иммигрантам адаптироваться к жизни в другой стране, да и не только к ней, а в целом к жизни, пожалуй.
Так, ну что ж, у нас сегодня вот такой вот формат выпуска.
У нас сегодня не совсем обычный формат. Это разговор, который веду я без Инны, но Инна не могла не присоединиться все равно. И сейчас мы кратко расскажем вам о том, о чем будет выпуск. А в гостях у нас сегодня Лена Дербенева, архитектор и блогер.
Да, на самом деле, отслушав ваш разговор, я так хотела поделиться своими впечатлениями, хотелось как-то не оставить без внимания то, о чем вы говорили. О чем вы говорили? Расскажи.
Ну, вообще, тема, которую мы заявляли, была о том, как быть с тем, что в эмиграции приходится резко менять карьеру и отказываться от какой-то прошлой реализации. И искать новые пути зарабатывать, и как-то реализовывать свой потенциал, и к чему это приводит. Спойлер, есть очень разные сложности, но и очень много чего-то важного и интересного, что встречается по пути.
Вот да, как раз про это очень важное и интересное Лена рассказывает, и рассказывает очень искренне. Особенно мне показалось, что ваш разговор... Мне кажется, что Лена особенно раскрылась к концу эпизода. Мне кажется, те инсайты, которыми она делилась, такие жизненные... Такие, как будто бы, знаешь, вы сидели за чашкой чая, разговаривали, и этот разговор потом никто не услышит, никуда он дальше не пойдет. Вот такое впечатление сложилось о вашем разговоре. И очень здорово, что наши гости могут делиться историями трудностей. И не всегда даже их преодоление. Иногда как-то ты в этих трудностях застреешь, и ты прямо вот в данный момент находишься в этом состоянии. Ты им делишься. И я даже Жене сказала, что у меня сложилось впечатление, этот разговор не какой-то развлекательного формата, там, с шутками, с весельем, какие у нас тоже бывают. Вот прям разговор о личном, на который могут опереться люди, которые тоже сталкиваются со сложностями в эмиграции, со сложностями психологического характера. И не могу не отметить то, что Лена сквозь весь ваш диалог говорит о важности терапии, о важности той поддержки, которую она получает от своего психолога. И очень здорово на это тоже обратить внимание. Ваша работа, ваша профессия, Женя, и будущее моя, она просто помогать людям. Это же...
Поэтому если вы... прямо сейчас проходите через смену карьеры, через поиск нового себя, новой себя, и через придумывание собственной реализации, то этот выпуск для вас. Будем очень рады вашим отзывам, лайкам, комментариям. Мы все читаем. Пожалуйста, пишите нам и услышимся.
Да, пожалуйста, дослушайте его до конца. Там в конце, прям классная история. Супер. Ну что, поехали.
Я сегодня одна, но не одна. У меня сегодня гостья. Ее зовут Лена Дербенева. Она архитектор, архитектор в поиске. Сейчас мы вам объясним, почему в поиске. Архитектор, художник и блогер. Лена, привет.
Привет, Женя. Рада участвовать сегодня в нашем подкасте, точнее, в вашем подкасте. И надеюсь, что мой опыт, который я сейчас прохожу, Он такой очень горячий на тему того, о чем мы сегодня будем говорить. Я как раз нахожусь в этом самом поиске, в непонятной ситуации с переездом. И я надеюсь, что он кому-то пригодится и будет интересно, как минимум.
Мы с Инной, когда думали о том, о чем мы хотим поговорить, мы поняли, что вообще-то очень многие люди переживают эмиграцию так тяжело не просто потому, что они переехали, и вот вокруг все новое, а еще и потому, что часто людям приходится либо менять работу, либо отказываться от своей прошлой карьеры вообще. В общем, полностью эту часть жизни пересобирать. И как-то мне пришла в голову идея, что с кем, как не с Леной, поговорить именно об этом. Лен, расскажи, куда ты переехала и немного о себе, где, в каком этом пространстве, поле ты сейчас?
Начать, наверное, нужно с того, что переехала я не одна, я переехала со своей семьей, с мужем и собакой, с вимараннером Бруно.
И, кстати, собака у нас сейчас соведущая рядом с Леной.
Да, если он будет зевать или как-то издавать звуки, знаете, что это он. Итак, переехали мы чуть больше года назад всей семьей в Австрию, переезжали по работе мужа. И когда мы переезжали, стоял вопрос о том, чем же мне заниматься в новой стране, как будет развиваться дальше моя профессия. Я на тот момент работала архитектором торговых центров, я занималась общественными пространствами в компании IKEA. На момент переезда я работала в компании 2 года, и меня абсолютно все устраивало, я была довольна своей карьерой, я интересовалась глубоко проектом, в котором я работала, я им жила, было все прекрасно, до момента, как мне пришлось узнать о том, что работать удаленно невозможно. Но мы нашли опции, каким образом я могу остаться в этом проекте, и я уволилась из компании, и через компанию-посреднику устроилась на тот же проект. И в таких хороших условиях, с такой почвой, я могу себя ассоциировать с цветком, который пересадили с комком своей почвы в другую среду, чтобы я нормально прижилась. И, в принципе, я сделала все для того, чтобы очень-очень благоприятно сделать этот большой поступок, этот серьезный шаг, переезд. И все происходило первое время очень хорошо. Я наслаждалась страной, я узнавала культуру, мне очень нравилось изучать местные особенности. В общем, мой туристический период, вот этот романтический, когда ты ходишь и восторгаешься страной, он продлился очень долго. На самом деле, отчасти я думаю, что он продолжается до сих пор, потому что у меня нет никаких проблем с тем, что страна другая и так далее, но об этом я расскажу позже. Этот период длился очень долго в плане «но». В какой-то момент я поняла, что я в нем застряла, потому что я нахожусь внутри другой страны, в своей маленькой коробке. Я продолжала работать удаленно, я работала со своим компьютером в своих 4 стенах и выходила на улицу только погулять с собакой. И в какой-то момент я поняла, что я так долго не смогу двигаться. Я нахожусь в чужой среде, но абсолютно в нее не вливаюсь. И когда эта проблема стала остро, когда я поняла, что чудо не произойдет, нужно брать все в свои руки и либо увольняться, либо искать работу параллельно, либо каким-то другим образом здесь вступать в настоящую жизнь, потому что моя жизнь мне казалась какой-то, не знаю, шоу Трумана, когда я просто погружена в какую-то среду, и внутри моего дома, внутри моих стен это была какая-то реальная картинка, а когда я выходила вне, она была для меня нереальна настолько, что мне казалось, что у меня даже работы нет. Я помню, я ехала как-то в общественном транспорте, смотрела в окна, завидовала людям, которые работают там в кафе, которые просто что-то делают, потому что у них есть в этой стране своя работа. А как будто моя работа, которая происходила онлайн, это не работа, это не считается. Вот на уровне ощущений это было примерно так. Важный момент. И на протяжении всего периода, что мы здесь находимся, я нахожусь в терапии, сложилась следующая картинка. Я живу в Вене, работаю дома, психотерапия у меня дома, все вопросы, которые решаются дома, спорт дома, то есть абсолютно все происходило в моей коробочке. И в какой-то момент я эту коробочку начала раскрывать и постепенно выбираться. Долго присматривала себе занятия спортом, куда я могу здесь ходить. Долго выбирала для себя общественные места, куда мне было бы комфортно ходить. И в итоге, когда я это слоем за слоем сняла, осталась моя работа. Не скажу, что сняла полностью, мне по-прежнему сложно иногда выбираться, но из-за того, что я не знаю немецкий язык. Это, кстати, важный момент, потому что мы переехали в немецкоговорящую среду. Здесь, конечно, все говорят на английском, но, тем не менее, немецкий важен, и он абсолютно везде, и ты не можешь себя чувствовать комфортно, уверенно, что тебя поймут или ты поймешь. И еще важный момент, я не native speaker на английском. Английский для меня — это тоже очень больная, сложная история, поэтому все, что касается языков, это тоже моя такая очень больная сторона. Так вот, когда я решила, что нужно из этого выбираться, точнее, как я пришла к тому, что нужно решать вопрос с работы и нужно увольняться, я целый год прорабатывала этот вопрос психологом. В течение всего года мы подходили к этому с разных сторон. И я проживала абсолютно разные моменты, разные чувства. И в основном это чувство называлось страх. Я ужасно сильно боялась остаться без работы. Я думала, что я буду выглядеть как сумасшедшая, которая имеет понятный доход, понятный проект, работу, хочет уволиться, находясь в другой стране, имея все свои вот эти вот базовые столпы, на которые можно опираться. Я хочу уволиться и начать что-то другое, учитывая, что я не знаю язык, у меня здесь нет образования, у меня нет здесь знакомых, которые меня могут устроить и так далее. И, в общем, целый год я ходила в этом страхе, в ужасе, перемалывала все мысли. И однажды, очень просто, когда я ложилась спать после работы, я поняла, что все, я просто не могу. То есть я ложилась спать, я поняла, что вот если я сейчас не попробую, я не попробую никогда. Я так и могу оставаться в чужой стране, в своей личной маленькой узкой коробочке, и я никогда не увижу, что находится за ее пределами. А я хочу попробовать. Я хочу попробовать, потому что если сделать такое простое упражнение и представить свою жизнь там, через 10 лет, я не хочу оказаться тем человеком, который из-за своего страха остался в своей коробке и в конце концов уехал из страны, где тебе очень нравилось жить, потому что у тебя не было возможности здесь остаться. А у меня вполне возможно, что такая ситуация бы сложилась. И это меня подтолкнуло к тому, чтобы решиться на этот шаг. Я буквально через день позвонила начальнице в воскресенье и сказала: «Я все».
Ух, почему-то в моей голове заиграла песня Нойза про божью коровку, которая выбирается из спичечного коробка.
Очень похоже, кстати, да.
Уф.
Мурашки по коже.
Да, у меня тоже, знаешь, хочется выдохнуть прям. Чувствуется, как сложно было принять это решение. И, знаешь, я часто думаю, что вообще очень многие решения в жизни, ну, такие комплексные, как смена работы, переезд в другую страну, их никогда не просто принять. Недостаточно просто написать «за» и «против». Да, это какой-то тоже путь к тому, чтобы их принять, и все равно будут сомнения, все равно это сложно. Вот скажи, что все-таки тебе помогло решиться?
Наверное, тот самый вопрос, который был решающим: хочу ли я спустя 10 лет обнаружить себя на том же месте, где я есть сейчас, ну, в таких же условиях, когда я из-за страха боюсь начинать что-то новое. Я еще тот консерватор, мне очень сложно менять работу. У меня в жизни всего было 3 компании, где я работала, 3 крупных компании. И я в каждую из них уходила в тот момент, когда у меня уже был готов оффер, когда у меня был понятный шаг следующий. И я никогда в жизни, начиная с детства, не была без работы. Я, начиная с 14 лет, зарабатывала свои деньги, и для меня остаться без работы — это было просто что-то немыслимое. И поэтому вот то, что ты рассказываешь про список «за» и «против», про различные методики, подходы, как можно решиться, как можно взвесить, как можно вот наконец принять этот шаг, я пробовала разное. И ответ, который пришел, он пришел после этого вопроса, просто однажды, когда я ложилась спать. Это, знаете, как будто яблоко. Голова упала, и что-то гениальное я поняла. Примерно так это происходило. Но я, конечно, понимаю, что за принятием этого решения стоит огромное количество самоанализа, вопросов, психотерапии и так далее. Это было действительно так сложно, но само решение пришло очень легко. И я, если честно, нисколько не жалею, несмотря на то, что я пока что никуда не пришла.
Спасибо, что ты об этом рассказываешь. Мне, пока мы планировали этот эпизод, как раз и показалось важным показать тем людям, кто находится либо еще в моменте до принятия решения, да, и не знают, как решиться, и тем, кто его приняли и прыгнули в этот новый мир, важно показать этим людям, что они не одни, что есть и другие такие, кто переживает что-то похожее. А, ну, я как психолог очень хорошо знаю, насколько важно другим людям видеть похожий опыт, соотноситься с ним. Поэтому классно, спасибо тебе, что сегодня мы с тобой об этом говорим.
Могу поделиться опытом из своего блога, потому что я веду блог и часто эту тему освещаю, и мне очень много людей пишет, кто находится в такой же ситуации или был в такой же ситуации, и поддерживают. В основном история звучит очень радужно, что я решился, и у меня получилось. Но есть и те люди, которые сидят на антидепрессантах после таких шагов, потому что прыгнули в бездну, и у них не получилось. И это, конечно, очень ответственный шаг, и когда мы, например, с моим психологом прорабатывали этот вопрос, мне всегда казалось, что я буду себе благодарна за то, что получилось, за то, что я решусь. Как будто я себе скажу спасибо, но только мне страшно на это решиться. И однажды она мне спросила: а ты можешь себе представить историю, что ты решилась, а тебе стало еще страшнее? Ты потеряла все опоры. И вот тогда я носила эту мысль, наверное, полгода. Я примерно полгода представляла, каково это мне будет оказаться в чужой стране без опор, без заработка, без работы, просто проснуться в своей комнате и не сесть за компьютер. Я визуализировала и представляла себе, как это будет. И мне было так страшно. Я с ужасом представляла себе этот первый день без работы. Я прям... Это как день рождения. Ты ждешь только в обратном порядке. То есть ты с другими эмоциями ждешь, когда это случится. И я даже, знаете, что я сделала? Я купила билеты себе в другую страну, чтобы уехать, и чтобы этого не было дня. Эта поездка была в Амстердам. Она была приурочена к тому, что я закончила свою карьеру в этой компании. Но я это сделала для того, чтобы не проснуться на следующий день без работы, чтобы сразу сменить обстановку, потом приехать, и как будто, а теперь ты живешь по новым правилам. Теперь у тебя вот такая жизнь. Но важный момент, который хочу сказать. Я не просто готовилась, разговаривая с психологом и копалась в своей голове. Я продумала моменты, которые мне помогут на первом этапе и на первом тоже. И что я сделала? Я подумала, каким образом я могу еще зарабатывать деньги, если мы не говорим про профессию архитектора, какие у меня есть навыки, какие у меня есть возможности заработка денег. Я составила себе условный список, чем я еще могу зарабатывать себе на жизнь. Да, это не будет соразмерная зарплата, но я хотя бы не буду жить в постоянный минус. И тогда я для себя выписала те навыки, которые у меня есть, те опции, которые для меня возможны, и мне стало спокойнее. Я просто увидела, какие есть варианты. Я могу делать одно, другое, пятое, десятое. Сейчас не буду называть этот весь список. Но смысл был в том, что я дала себе четкое понимание, что у меня будет еда, как минимум. У меня будет какой-то базовый доход, и я не умру. То есть мое увольнение — это не смерть. Потому что в какой-то момент я думала, увольнение — это моя смерть. Все, меня больше не будет. Кто я буду без вот этой работы? И вот этот список, он мне помог, и я начала дополнительный доход получать, работать вот по моему, скажем так, вот этому условному списку возможностей. Я начала работать задолго до увольнения, за несколько месяцев. Я посмотрела, как это работает. Да, у меня был доход, и я уже немножко проще прощалась со своей работой. И плюс я продумала дальнейший свой шаг. У меня давно была мечта попробовать что-то свое. И я работала над своим курсом. Я помимо того, что я архитектор, я еще обучаю скетчингу и тоже веду свой блог. И вот у меня давно была мечта создать свое дело, открыть. И я начала этим заниматься. То есть я сейчас, активно уволившись, занимаюсь этим проектом. Да, я не получаю доход никакой с этого пока что. Но у меня есть занятия. То есть я не ушла так, чтобы вот проснуться и сесть, смотреть в стенку. Нет, у меня есть своя деятельность. Какая-то мне приносит деньги, какая-то для меня является просто проектом моей мечты, но я занята. Ну и помимо этого, из таких прикладных советов, я начала учить язык, я заранее нашла преподавателя, начала учить язык, готовиться к интервью на английском. Немецкий язык планирую в ближайшее время подключить, потому что тоже почувствовала в себе силу, что есть уже и энергия, и желание учить. Вот.
Мне кажется, это действительно классный совет попробовать, с одной стороны, подготовиться заранее и продумать какие-то шаги, которые можно делать. При этом действительно может быть важным хотя бы просто занимать свое время. Потому что я вот как-то живо представила, пока ты рассказывала, да, что вот я просыпаюсь в какой-то день, а мне нечего делать больше. И это действительно довольно страшно и довольно сложно из этого выйти. А тут у тебя уже было что-то, что структурирует твой день. И мне кажется, это правда здорово помогает. И еще тоже как с психологической стороны думаю о том, что мы же никогда не переезжаем вот как чистый лист. У нас правда есть навыки, и спасибо интернету, что мы можем применять их в очень разных аспектах и сферах. И удивительным образом они могут трансформироваться как-то в какие-то профессии новые, которые мы иногда даже сами себе придумываем, вот как твоя школа, например.
Да, все так, все так.
Для тех слушателей, кто Лену не знает, у Лены довольно большой блог о жизни в Австрии, конкретно в Вене, и о ее прекрасном Бруно, который главная звезда блога.
Про себя говорят.
Расскажи, как вообще, насколько я помню, да, я довольно давно слежу за твоим блогом, именно переезд в Австрию так бустанул довольно сильно его рост. Да, и сейчас он, ну, достаточно крупный. И вот как ты проживала этот самый рост? Потому что блог — это же тоже работа. За нее не всегда платят напрямую живыми деньгами, да? Но, тем не менее, это что-то, что занимает много времени и сил. И я знаю, что блогеры тоже часто выгорают, например. Вот как этот блогерский путь у тебя устроен?
У меня действительно получилось так, что блог бустанул с тех пор, как я переехала в Австрию, и я вела блог 10 лет и вела для своей аудитории, для друзей, и у меня не было на самом деле никогда какой-то глобальной цели проснуться знаменитой, иметь кучу друзей в подписчиках. У меня никогда не было такого плана. Но при этом я всегда вела блог так, как будто у меня эти 50 тысяч подписчиков уже есть. То есть я делала всегда качественно, с интересом, с энтузиазмом, вкладывая туда свои какие-то творческие навыки. Мне нравилось оформление сторис и так далее. И я, в принципе, продолжала делать в том же духе, в каком я делала всегда. Но однажды я решила сделать рилс на тему того, как мы переехали с собакой. Ага, такой дисклеймер. С собакой мы переехали на машине в Австрию и ехали 7 дней в разных странах. Мы это сделали для того, чтобы не перевозить собаку перевозчиками карго, чтобы он остался в целости и сохранности. И из-за этого... И я об этом рассказала. Я рассказала об этом, и ко мне просто на следующий день пришли тысячи людей. И они стали только прибывать. Это случилось за один раз. У меня, ну, в тот момент, когда я выливала этот ролик в интернет, у меня было 1200 подписчиков. И вот этот вот рост, он случился просто какой-то сумасшедшей, невероятной скоростью. Я, конечно, к этому вообще не была готова никаким образом. Я к этому и не стремилась, и готова не была. Но не скажу, что я была против. То есть здесь не было такого, что это случилось, а мне это не надо. Я была очень рада. Я была действительно рада. Это был для меня такой приятный успех. Так, как я переживала? Давайте на чистоту. Помимо количества людей, которые пришло в блог со всеми своими хорошими мыслями, помыслами и так далее, пришло и определенное количество гневных комментариев, хейтеров и негативной какой-то огласки. Это было очень неприятно. И вот к чему я не была готова, так вот к этому. Потому что с самого начала началась вся эта история, и, естественно, все подхватили свою волну, кто что мог увидеть в этой истории о том, что мы переезжаем из России по понятным причинам, и все это стало подниматься с разных сторон, в разном виде, и это очень моя больная тема, очень уязвимая, и я момент этот переживала ужасно тяжело. И я пошла, естественно, к своему терапевту, стала с ней прорабатывать этот вопрос, как можно себе помочь, как можно надеть на себя вот этот вот жилет, чтобы тебе не было так больно, потому что мне было ужасно больно все это читать. Это относилось впервые в жизни ко мне лично. Если раньше я могла прочесть какие-то гневные комментарии, касающиеся ситуации скажем так, обращенный к массе людей, то тут это уже переходило на меня, на личную мою историю, на мою семью. И к этому невозможно привыкнуть, на это невозможно не реагировать. Ты реагируешь, потому что тебе больно, тебя бьют. Вот так словесно, эмоционально тебя бьют. И первое время я открывала Инстаграм, знаете, как на что это было похоже? Как будто мне нужно нырнуть в ледяную воду. То есть я такая собиралась, группировалась и прыгала. И заходила, и такая так, одним глазочком быстро читаем, не обращаем внимания и быстро оттуда уходим. То есть я так как из своей норки вылезала, проверяла, что-то там делала и убегала обратно. Было ужасно страшно выходить первый раз в сторис после того, как там стало плюс там 20 тысяч людей. Что я буду говорить, а что про меня будут говорить? Все вот эти вот самые обыкновенные вопросы, когда ты просыпаешься, в кавычках, знаменитостью, они, конечно, меня посетили. Но со временем страх прошел, поэтому момент вот этого успешного успеха, который происходил, он для меня очень смазанный и окрашивается не в самые приятные краски тот период жизни.
Я думаю, что, конечно, когда ты публичная личность, то нарастает какое-то количество цинизма, какое-то количество спокойствия, и можно реагировать на то, что раньше реагировал по-другому. Я просто тоже лично, поскольку у меня есть какой-то блок, какого-то размера блок, да, и пусть мне так много хейта не приходит, но он бывает. И с выходом книги, например, мне тоже там издательство присылает, например, посты в телеграм-каналах на 20 тысяч подписчиков, где пишут, что моя книжка полный отстой. И я думаю, ладно, что ж теперь поделать? Поэтому, знаешь, кстати, я тут могу соотнестись с тем, что мне как будто бы хотелось быть готовой, знаешь, вот там в моем случае, когда книжка выйдет, к тому, что хейт будет неизбежно, но тут я очень разделяю мнение, что к этому невозможно быть готовым. Как ты не готовишься, ты не знаешь, как отреагируешь. Наверное, важнее понять, как себя поддержать вот в этом всем, куда пойти, с кем об этом поговорить, кому поорать и сказать, что они все нехорошие люди, и вообще как так можно. Да, чем подстелить соломки, потому что чем ты больше проявляешься в публичном мире, тем ты заметнее и, соответственно, тем больше привлекаешь внимание разных странных личностей.
Это да, и тут еще для меня другой момент всплыл. Если я раньше могла обратиться к друзьям за помощью и поддержкой, у меня довольно много друзей, не буду хвастаться, но, правда, их достаточно, и если раньше в каких-то бытовых ситуациях или каких-то жизненных они меня могли поддержать, то с момента, как мой блог стал популярным, и если я обращалась за поддержкой к ним касательно блога, они имели свое мнение, которое уже не относилось ко мне, как к их подруге. Они говорили, рассказывали другое мнение, как человека, который смотрит на тебя в публичном пространстве, отделяя тебя от личности. И тут я столкнулась с тем, что не все друзья готовы меня поддерживать, не все друзья готовы мне что-то подсказать или вообще понять, насколько мне тяжело. Я тут, конечно, ни в коем случае не жалуюсь и не обижаюсь, но просто это еще одна сторона монеты почему-то, которая происходит. Для меня это было совершенно неочевидно, что правила игры поменяются. Это стало для меня открытием.
Да, да, любопытное наблюдение. И интересно, конечно, да, что вначале мы говорили про твою часть идентичности архитектор, да, которая переживала трансформацию, при этом параллельно начала расти вот эта часть личности публичный блогер, да, то, что можно назвать. Вот как сейчас ты себя все-таки больше считаешь кем? Вот с учетом того, что ты сейчас не работаешь как архитектор, да, но у тебя есть свой проект и есть блог. Вот как вот твоя рабочая идентичность сейчас определяется?
Я не думаю, что здесь нужно делить на черное и белое. Я могу являться и архитектором, и блогером одновременно, коим и являюсь в моем представлении о мире. Архитектором сейчас являюсь меньше, но это, надеюсь, временно, и в скором времени я найду для себя работу. Но при этом, да, я блогер, и если бы я даже устроилась здесь на работу, я бы нашла много тем, о которых я могла бы рассказать. Потому что для меня блог в адаптации стал какой-то невероятной палочкой-выручалочкой. Это удивительно, потому что я даже вспоминаю свои чувства, когда я только переехала в Вену, Я искала в Инстаграме людей, которые здесь находятся. Я хотела знакомиться со всеми. Я вписывалась в какие-то странные воркшопы, которые мне не нравились, но мне нужно было просто пообщаться с кем-то. Я искала этих людей, и я ходила. А с тех пор, как мой блог стал расти, появилось много людей из Вены, и я с ними поддерживаю связь. С кем-то я могу увидеться, с кем-то я могу просто попереписываться. И у меня возникло такое ощущение, как будто я нахожусь в обществе, в таком в каком-то родном городе, среди людей, которые, если что, помогут, подскажут, которые могут каким-то образом и в жизни с тобой взаимодействовать, несмотря на то, что ты там не в России, ты не дома. Ты понимаешь, что здесь есть определенный круг людей, которые как будто бы рядом с тобой. Да, возможно, это как будто бы оно не настоящее, но чисто психологически меня это очень поддерживает. Мне прям стало намного проще. Я перестала, кстати, гнаться за своей идеей познакомиться со всеми, кто здесь живет. Мне теперь совершенно этого не хочется, потому что общение в Инстаграме... Не то, что совершенно этого не хочется. Теперь мне общение в Инстаграме вполне достаточно, и в редком случае я могу лично увидеться, потому что на общение в Инстаграме уходит, конечно, неимоверное количество сил. Вот. Но я ушла от темы. Я хотела сказать про идентичность, как раз про работу. И я думаю, что одно другому не мешает. Мне не очень прельщает мысль о том, чтобы работать блогером и все. Я с трудом могу себе представить жизнь, что я работаю блогером, и у меня нет никакой другой деятельности. Я прекрасно себе представляю блог, когда ты его ведешь. Значит, у тебя есть профессия, работа, какая-то своя жизнь, и о ней ты рассказываешь в блоге, а не наоборот. Ты не блогер ради блога. Ты, ну, у меня... Я с трудом могу себе представить такую картину себя.
Кстати, действительно, ты сказала интересную мысль, о которой я как-то довольно мало думала, но сейчас я понимаю действительно всю глубину того, что ты говоришь, что правда в эмиграции очень важно находить вот этих самых своих, да, кто тебя понимает, там, на родном языке или нет, может быть, и не так важно, но правда, может быть, в том числе люди заводят блоги, да, чтобы просто рассказывать о себе, потому что часто эмиграция бывает довольно одинокой, когда ты теряешь весь круг общения со старыми друзьями, тоже там не всегда удается поддерживать такой же теплый контакт, который был раньше, да, и получается, что появляется много тем, которые с ними просто не обсудишь. А люди, которые тоже живут либо в другой стране в эмиграции, либо в твоем же городе, они точно знают, да, я тоже не могу записаться к врачу уже полгода, я так тебя понимаю.
Да, блог в эмиграции — это очень хороший инструмент. Я рада, что он у меня есть. Я очень благодарна тому, что он у меня есть. Еще одна палочка-выручалочка в эмиграции — это собака, которая очень помогает интегрироваться в общество, которая всегда тебя выводит куда-то. У тебя всегда есть режим, который так нужен. Даже если ты... Все мы прекрасно знаем после пандемии, чтобы там оставаться в своем уме, нужен режим, нужны постоянные действия, особенно в момент, когда ты находишься в непонятной ситуации, в эмиграции, все новое и так далее. В общем, зарядка, чистить зубы и все это. И я просто недавно читала книгу как раз Виктора Франкла «Сказать жизни да», и там говорилось, он много рассказывал о том, каким образом себя ведет психика, когда хочет пережить сложные моменты. В общем, мне кажется, и после пандемии мы все знаем, что нужны понятные рутинные дела и вера лучше. Вот. Но иногда ты просто не можешь взять себя в руки и лежишь на диване лицом вниз. Вот в такие моменты, когда у тебя нет просто своих ресурсов, чтобы встать и взяться за себя, такое бывает. Я сейчас так депрессивно говорю об этом. Я хочу сказать о том, что собака решает этот вопрос. У тебя нет возможности лежать на диване лицом вниз. У тебя есть одна возможность — пойти с ним в парк. И вот ты уже выходишь, двигаешься, общаешься, нет-нет, но с кем-то поздоровался, и у тебя возникает такое ощущение, что ты дома, тебя знают, вот знакомый сосед. сосед с собачкой, вот бабушка, с которой ты здороваешься утром. И как-то становится хорошо на душе, спокойно. Вот эти вот понятные, привычные действия, даже если у вас нет собаки, может быть, есть любимая кофейня или знакомый рынок. В общем, какая-то рутина, которая может повторяться изо дня в день или из недели в неделю, она дает чувство спокойствия, чувство стабильности, хоть какой-то. Мне кажется, сейчас нам в такие времена нестабильные, даже эта ниточка стабильности может помочь.
Это точно. И еще больше, знаешь, я убеждаюсь в том, что иногда, помимо того, что важна рутина, важно еще быть чуточку смелее и делать, может быть, какие-то не совсем привычные для себя вещи. Я в этом смысле вспоминаю историю, как вы познакомились с соседями. Расскажи ее для тех, кто ее не знает. Мне кажется, это просто офигенная история, которая иллюстрирует то, почему важно иногда, знаешь, чуть-чуть выйти из своей зоны комфорта. Ну уж не знаю, правда, чуть-чуть или нет, это другой вопрос.
Ну да, мы, в общем, история такая. Когда мы переехали сюда, в квартиру в Вене, наши соседи, они стали друг друга сменять на нашем этаже, потому что дом сдается не от частного лица, а от компании, и поэтому, видимо, у всех закончился одновременно контракт, и часть соседей с нашего этажа выехала. И вот когда мы увидели, что к нам приезжают новые соседи, друг за другом грузят свои вещи, нам с мужем пришла идея, а не познакомиться ли нам с ними. И, ну, как ты скажешь в лифте, привет, меня зовут Лена, ну да, скажешь, и дальше никуда ничего не пойдет. В общем, мы придумали организовать такую вечеринку у нас дома, собрать всех соседей и познакомиться. У нас не было их контактов, не было телефонов, и мы написали на лифте, на листочке А4, написали, что мы всех приглашаем познакомиться у нас на барбекю, у нас есть своя терраса и крыша в квартире, и там есть барбекю. В общем, мы решили, что пространства будет достаточно, есть чем заняться, мы сможем какую-то совместную деятельность вести, пожарим там мясо и все, и как-то поговорим. То есть нет такого, что у нас застолье с серебряными приборами. То есть не такая атмосфера. Веселая вечеринка, приглашаем вас. И оставили окошки для того, чтобы каждый заполнил, когда им удобно. То есть мы сделали такое расписание, а люди вписали галочку. Мы прикрепили на ручку к этой двери, в общем, чтобы люди сразу взяли эту ручку и написали, чтобы у них точно не было возможности пройти мимо. И, в общем, через недельки-две мы собрали у себя вечеринку. И все соседи, они немецкоговорящие, половина австрийцев, половина тоже иммигрантов. И мы прекрасно провели время, познакомились, мы сидели до ночи. После этого, причем наша традиция сохранилась, и соседи стали звать к себе в гости, мы стали ходить друг к другу в гости, собирать тусовки друг у друга. Правда, сейчас это у нас произошел спад, таких тусовок нет, но мы по-прежнему можем обменяться какими-то, не знаю, вот недавно нам кастрюля нужна была для борща, мы искали кастрюлю, и мы написали в общий чат, через 5 минут мне принесли на выбор 3 кастрюли, и стояли уже в двери соседи. И вот, или, например, кому-то доставку нужно принять. И такая взаимопомощь, она очень сильно помогает, когда ты просто можешь, у тебя есть возможность у кого-то кастрюлю спросить. Это, господи, это в эмиграции такое золото, это драгоценность, когда у тебя есть возможность. Или взять и сказать, я в отпуск уезжаю, возьмите мои цветы на полив, пожалуйста. И они возьмут. И вот это, конечно, такая среда, которую мы создали, я до сих пор себе благодарна. В общем, если вы в эмиграции, обязательно дружите со своими соседями.
Просто рубрика «Золотые цитаты».
И советы.
И советы, да. И, кстати, к вопросу о советах. Что бы ты посоветовала той себе, которая впервые приехала жить в новую страну вот из момента сейчас?
Ох, я задумалась. Я либо не настолько мудра, чтобы провести анализ и дать себе что-то новое. Я действительно, мне кажется, все делала правильно, у меня нет к себе советов. Мне кажется, я делала правильно и продолжаю делать, потому что мое пребывание в новой стране, моя эмиграция, она для меня происходит максимально безболезненно. У меня нету каких-то таких острых углов, из-за которых мне хотелось бы вернуться, из-за которых мне было бы совсем не по себе. Я прекрасно понимаю, что на все нужно давать себе время. Я всегда себе даю возможность, я не знаю, 10 раз посмотреть на запись к врачу, и если мне страшно, записаться на 10-й раз. Я не буду себе гнать палкой и говорить, нет, иди, ты должна. Ну, вот я, мне правда, мне очень часто бывает многое страшно. И я могу подступиться к какому-то делу, почувствовать страх, и я не иду туда больше. Я просто жду какого-то момента, и этот страх перестает быть страхом. Я не знаю, как это объяснить. Недавно, например, у меня есть пирсинг, и мне нужно было микродермал в шее, и мне нужно было его сходить на консультацию к пирсеру в салон в местный. И мне было ужасно страшно. Я не представляла, а как это будет, все чужое. Плюс это связано с зоной, ну, такая околомедицинская отрасль. Я так переживала, как это будет, и я несколько недель не могла записаться. Я даже записывалась и не шла, потому что мне было страшно. Я вам больше скажу, я даже когда-то, когда сюда только переезжала, я этот пирсинг сняла, потому что я боялась, что когда-то настанет день, и мне нужно будет пойти к пирсеру в Вене. Я такая, господи, это мне нужно будет пойти к пирсеру в Вене, ему объяснить свою проблему, какую-то ситуацию, довериться и решиться. В общем, я даже сняла этот пирсинг, а потом пришлось еще раз прокалывать, потому что я поняла, что без него не могу, и вот недавно я сходила. Оказалось, все не так страшно, естественно, самый страшный этот страх вот этого ожидания, что предстоит этот страшный момент, но потом ты выходишь, и самое важное, что нужно сделать, поблагодарить себя за то, что ты решился, и за то, что ты сделал этот шаг, чтобы потом дальше продолжать, может быть, в каком-то более быстром варианте созревать на подобные решения. Но я такой консерватор, мне, правда, сложно решаться на новый опыт, поэтому я выжидаю момент и делаю это тогда, когда я действительно готова. Мне уже достаточно психологических травм, поэтому я очень бережно стараюсь относиться к себе, и если мне совсем некомфортно, я этого не делаю. Это что касается советов, как приобретать новый опыт. Потому что, вспоминая себя, когда я приехала в Вену, мне было страшно ехать на трамвае одной. То есть я просто проехала на трамвае, купила себе билетик, его прокомпостировала и просто такая, вау, я на трамвае еду, я сама, я сделала. И вот даже на трамвае ехать тяжело, даже билетик найти, как прокомпостировать, тебе тяжело. И поэтому после вот такого опыта я стараюсь относиться к себе как-то бережно. Если можно избежать, я избегаю. А когда готова, я иду. Вот. Нет, такой совет.
Здорово, знаешь, во всем этом успешном успехе, успешном мире успешных людей и вообще-то быть к себе чуточку добрее, этого, мне кажется, так не хватает часто. Ух.
По поводу истории с успешным успехом, не знаю, войдет ли это в подкаст, но я недавно поняла, что у меня такая переоценка ценностей произошла. Есть одна девушка в Москве, знакомая, которая продолжает выставлять какую-то красивую, успешную жизнь. Рестораны, сумки и так далее. И мне так жутко понимать, что я еще там 2 года назад жила вот по этой же роли, и мне так хотелось ходить в эти красивые рестораны, иметь эти сумки. А сейчас я смотрю на это все, и мне кажется это абсурдом. У меня настолько все изменилось, весь мой уклад, все мои ценности жизненные. И я пока не знаю, к чему это приведет. Я не скажу, что у меня выстроилось что-то новое, но я точно понимаю, что вот те цели и желания, которые раньше казались мне важными и моими, они оказались вовсе не моими. И я сейчас так рада, что иммиграция мне открыла дверку вот в познание себя, действительно, чего я хочу, без вот этих вот гонок, кто дальше, больше, выше сможет. Особенно это касается Москвы. В общем, я в Вене познала дзен в этом плане, и я больше не стремлюсь, не бегу никуда, и мне намного комфортнее. И я иммиграции очень сильно благодарна за то, что я увидела другую сторону жизни. Мне раньше не представлялось это возможным.
Я часто говорю фразу, что иммиграция — это лучший тренинг личностного роста, который мы не заказывали. Ну, иногда заказывали, но не знали, что в нем будет. И правда, очень здорово, мне кажется, иметь возможность выбирать. Вот я привыкла жить так и знаю, что мне подходит, а может быть, мне на самом деле интересно и любопытно делать что-то еще или делать что-то по-другому. И вот это, правда, один из крутых таких способов познать, понять себя и свои желания.
Да, да, согласна.
Ну и напоследок, поскольку мы сегодня много говорили про работу, про карьерный путь, к как бы ты могла поддержать людей, которые прямо сейчас тоже находятся на таком карьерном перепутье, и им сложно именно с работой?
Я сама очень часто в последнее время нуждаюсь в поддержке, потому что нахожусь очень в разных эмоциях, таких в таком раздрае. И мне, конечно, очень помогает терапия в том, чтобы собраться. Например, сегодня мы поняли на сеансе с психологом, что мне недостаточно, мне не хватает группы людей, какого-то общества, с которым бы я могла вместе двигаться. И вот это понимание мне дало ответ хотя бы, каким образом я могу себя поддержать. То есть я сейчас буду пытаться найти себе компанию, например, по обучению языка или, я не знаю, по занятию спортом. То есть мне нужно общество людей, примкнуть к какой-то группе, чтобы двигаться. Потому что, оставшись в другой стране, в чужой, без работы, без общества, без своего круга коллег привычного и начальника, который тебе всегда говорил, что тебе нужно делать, какие задачи. Когда ты остаешься один, очень сложно выплывать. Я, конечно, понимаю, что кому-то будет легче, кто, например, очень предприимчив и занимается бизнесом. Мне, как человеку, который всегда работал в компании, в группе людей, очень сложно это дается, поэтому мой лично мой опыт заключается в том, что я буду искать себе группу, с которой буду двигаться дальше, чтобы я могла себя каким-то образом поддерживать, вот, чтобы не чувствовать одиночество.
Ну, хочется.
Не знаю.
Хочется поддержать тебя здесь и, правда, как-то и с человеческой, и своей личной стороны, со стороны клиентов, с которыми я работаю. Очень понимаю эти чувства, потому что, правда, задача найти работу в другой стране, тем более в таких профессиях, как у тебя, да, архитектор. То, например, врачи вызывают у меня глубокое уважение, которые переезжают и, по сути, начинают, если не с нуля, то, ну, где-то близко к нему. И, да, это огромный путь, и в общем, спасибо, что ты так открыто и честно об этом говоришь. Я думаю, для многих уже эти слова могут стать утешением и осознанием того, что они не одни в этом. И да, тут могу тоже поделиться, что это не совсем то же самое, конечно, но похожее ощущение, когда ты делаешь что-то сложное один. Когда я писала книгу, мне было очень тяжело это делать. Первые 2 месяца после того, как мы заключили с издательством контракт, я просто орала от того, что я не знаю, что писать, хотя у меня был план. Потом начала, и как-то одна из знакомых мне посоветовала сделать ко-райтинг-сессии. Это когда кто-то что-то свое тоже пишет. Вы встречаетесь вместе, обсуждаете, что вы будете писать, то есть договариваетесь на какое-то конкретное время и работаете. И это стало таким огромным облегчением, когда ты видишь, как, во-первых, другой человек напротив также страдает, как и ты, делая какое-то свое дело. И это дисциплинирует, и это дает очень много опоры, поэтому тут тоже хочется очень поддержать совет не быть одной в этом сложном. И так в эмиграции много одиночества. Чё его себе еще дополнительно создавать?
Да, и очень классный совет, удивительная история. Я даже не знала, что такое существует. Страдать вместе — это по-нашему.
Это точно.
Очень похоже на нашу культуру. Я хотела еще сказать, что это не прикладной совет, и я думаю, что уже плешь проела эта мысль у всех иммигрантов, кто переехал, о том, что ты выстраиваешь все заново, с нуля. Правда, есть еще мнение, что да, ты перевозишь себя с собой, у тебя есть этот опыт и так далее, но очень часто оказывается так, что твой опыт нерелевантен этой стране, и по факту ты начинаешь с самого начала. Мне, например, очень сложно было признать, что я начну с самого начала, ну, работу. И мне до сих пор это сложно принять. Но я на пути, и в какой-то момент, наверное, я себе уже откровенно скажу, что да, вот сейчас ты студентка. Возможно, я просто пойду учиться, я сейчас об этом думаю активно. И да, в 30 лет начать заново учиться после того, как ты еще 10 проучился до, это та еще задачка, учитывая, что ты, по идее, не учишься ничему новому, но разве что на другом языке. То есть это не повышение квалификации, это те же яйца, только сбоку. И тут, конечно, очень тяжело, особенно учитывая общество, когда кто-то параллельно заводят семьи, детей, а ты такой вечный студент, который идет заново учиться, потому что ты переехала, надо заново. И если, мне кажется, если себе уже честно признаться в том, что да, ты выбираешь себе такой путь, ты не жертва, это твой выбор, ты так хочешь, мне кажется, это очень значительно облегчит пребывание. Ты перестанешь быть такой жертвой, что вот, я опять заново все это начинаю, я здесь никто. Наверное, как-то с гордостью надо принять. Я сейчас заплачу просто с гордостью. Нет, наверное, с долечкой, да, героизма, гордости нужно вступать в эту новую жизнь, не оглядываться назад.
Прям хочется сказать аминь. Мне кажется, нет лучшего совета, который может быть применим к чему угодно. И действительно... Что остается нам, кроме как жить свою жизнь и делать то, что нам кажется важным, даже если это, может быть, кому-то покажется странным. Да и пофиг, на самом-то деле.
Согласна.
Спасибо тебе большое, что пришла. Спасибо большое, что так откровенно рассказала сегодня о своем пути. И уверена, что многих это, правда, поддержит. Ссылки на Ленин блог, на ее школу скетчинга мы обязательно оставим в описании. Подписывайтесь. Лена очень интересно, красиво рассказывает. Я уверена, что вы найдете там для себя много полезного, важного и ценного. Спасибо тебе большое, что пришла.
Спасибо тебе, Женя, что пригласила меня на этот подкаст.
Ну что, до новых встреч. Пока-пока.
Пока-пока.